Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Се ля ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Итак, мы с вами, встретившись в Москве, тут же разбежались в разные стороны. Вы сказали, что куда-то уезжаете на короткие каникулы. Где, Андрей, вы успели побывать за эти несколько дней?
Почему-то ваша фраза мне напомнила, ох, никуда не деться от советского прошлого, фразу «ты уехала на короткий срок». Нет, к счастью, я уехал в другую сторону. Так получилось, что я попал на юг Франции, но не на привычный русскому слуху юг, типа Ницца, Канны, Каннский фестиваль, музей Шагала. В Ницце ничего подобного. Намного западнее, на самую границу с Испанией. Более того, учитывая причуды ценообразования на авиабилеты, я вообще прилетел в Испанию, где мы взяли машину и поехали на территорию Франции. Не буду говорить, что это было целью моей поездки, но когда я уже прилетел и в первые же буквально 15 минут увидел надпись по-испански, которую я не знаю, но тем не менее понять было несложно, на стене «Каталония – новое европейское государство», мне сразу стало интересно. Учитывая, что Каталония – это не только Испания, но еще огромный кусок Франции, как вообще эта проблема решается, или решается ли, или решается в сознании людей, и присутствует ли она в сознании людей во Франции? Когда мы говорим, что вот сторонники независимости Каталонии в Испании вроде бы побеждают на различных плебисцитах и референдумах, как-то совершенно уходит в сторону то, что точно такие же жители, такие же люди, такая же народность или народ, я прошу прощения, я просто не знаю, как точнее это сказать, короче говоря, точно такие же каталонцы живут и во Франции. И есть ли там эта проблема? Существует ли она? Мне это стало страшно интересно. И путешествуя по этому району, я пытался говорить с людьми на эту тему, кое-как узнавать их настроение, узнавать, что они об этом думают. И, в общем, было довольно забавно.
Вы что, открывали им глаза на проблему? Может быть, они живут в Париже и никогда не слышали о том, что кто-то от них хочет кусок откусить?
В Париже я не был. И никто от них откусить кусок не хочет. Мне было интереснее, хотят ли они сами подумать о том, что такое какое-то этническое или национальное, или какое угодно самоопределение и так далее. Я вам скажу, что во Франции это довольно интересно. По крайней мере, я буду говорить сейчас не официальные данные, которые я специально не готовил к этой программе, чтобы как-то каким-то образом не заретушировать мое впечатление. Я вам скажу именно о том, что я видел, что я слышал. Помните, была такая книжка у Жидкова, по-моему, да, «Что я видел?» Вот так вот, что я видел?
Чудесными довоенными иллюстрациями. По-моему, Елены Сафоновой или кого-то из чудных графиков 20 века.
Жители приграничных районов Франции к Испании прекрасно знают, что они каталонцы. Но они каталонцы и французы. Это не то, что мы каталонцы, но не испанцы, как вы. Ничего подобного. Один раз была очень смешная фраза, когда я у продавщицы в магазине что-то спрашивал, мне нужно было привезти подарок в Москву, и она сказала: нет, у нас этого нет, у нас маленькая деревушка, вот вы поезжайте, здесь неподалеку такой город. Там хороший магазин. Он, правда, в Испании, но тоже каталонский. Вот это у нее промелькнуло.
А она могла бы, по вашим ощущениям, сказать: он, правда, во Франции, но тоже каталонский?
Не знаю, думаю, что нет. У меня было такое, сложилось впечатление, что вот это как раз та проблема, которая не проблема во Франции. Наверняка есть те, которые ощущают себя каталонцами больше, чем французами, естественно. Наверняка есть те, которые очень внимательно следят за событиями в Испании. Но вот на бытовом уровне никогда я с этим не сталкивался. В Испании сталкивался, да. Мы не испанцы, мы каталонцы. Повторяю, во Франции ни разу. Но, с другой стороны, вообще, если посмотреть на карту Франции, то в чем-то это кошмар для приезжих. Вы представьте себе, что вы находитесь то есть не в Испании, вы переехали границу. Вы находитесь уже во Франции, по-прежнему в Каталонии, где-то в Лангедоке, который вы смотрите в интернете, понимаете, что он скорее Лангедок-Руссион, но Руссион отдельно. Кроме того, когда вы начинаете спрашивать, на каком языке надписи, вам говорят, ну как на каком, на нашем, окситанском. Что говорите вы, а что такое Окситания? Ну это как Аквитания, только ну практически как Аквитания, чуть-чуть другое, но там исторические границы могут чуть-чуть гулять. Какая квитания? А департамент какой? Что здесь департамент? Ну, предположим, ОД. Какой ОД? А что такое Лангедок? И все, после этого можно только пойти утопиться. И вот когда ты находишься одновременно во Франции, в Каталонии, в ОДе, в Лангедоке, Руссионе, Окситании, Аквитании, ну, это же полный восторг. Я спросил на улице, мы были в октябре, то есть уже очень много закрыто, все-таки район курортный, очень много магазинов закрыто, очень много бистро закрыто, забегалочек, ресторанчиков. И мы спросили, где можно недорого перекусить, и нам сказали, вот здесь за углом очень хороший ресторан с нашей национальной кухней. Прекрасно, обрадовался я, заглянул за угол и видел надпись «Бретонская кухня». Я говорю, здрасте, пожалуйста, это как же это ваша национальная? Ну как, это наша? Это же Окситания. Как Окситания? А при чем здесь Британь? Ну, как при чем? Ну, Британь же это Аквитания. Простите, вы только что говорили про Окситанию. И вот все. И уже конец света после этого наступает.
От этого пестрого этнографического ужаса, который вы изложили, я знаю только одно. Как будет слово «да» по-лангедокски? Ну? Потому Лангедок и называется Лангедок. Значит, не «лангеуи», а «лангедок-ок» по-лангедокски значит «уи». То есть «да». Кто-нибудь ответил вам «ок»?
Нет, ни разу. Когда говорили «ок», чаще всего в этом районе имели в виду совершенно другое. Правда, может быть, я спрашивал с определенным прицелом. Дело в том, что «ок» — это знаменитая музыкально-театральная группа, которая там находится. Группа, я не скажу, что она группа националистов, ни в коем случае, но практически все, что я их видел и все, что я слышал, посвящено с большой буквы «свободе». Свободе от чего не важно. В принципе, свободе, свободе Аквитании, она же Окситания, свободе Каталонии, свободе департаменту ОД. Короче говоря, все понимают, что свобода никого не интересует от кого. Главное быть свободным. Может быть, кстати, в этом интересный философский вопрос. Если ты свободен, тебе уже не важно от кого. Но это так, это не предмет этого разговора.
Конечно, я считаю, это глубочайшая позиция художника.
Да, и они выступают своими светомузыкальными представлениями. Они устраивают фантастические спектакли в этих районах. И большинство их спектаклей и большинство их музык, или скорее музыкальных каких-то перформансов, и вот тут мы еще добавляем несколько неизвестных в наше уравнение, посвящены культуре и истории катаров, которые в этом краю держали свою практически последнюю оборону в XIII веке. Катары, которые... Я долго вспоминал, думал, что же мне это слово напоминает. Не то, что я его слышал впервые, но как-то... Когда
они все больны верхними дыхательными путями.
Ха-ха-ха. Но когда слышишь его постоянно, думаешь, ну какое же русское слово-то катар? Катар, ну понимаешь, что это катарсис, конечно. Общегреческий корень, чистота, очищение. Так вот, катары, которые держали оборону против того, что позже стало инквизицией, против засилья католической церкви, против тех, кто пытался их... заставить отречься от их убеждений, трагические истории. Это, обо всем можно поговорить. Крепости катарские, замки катарские совершенно потрясающие. Так вот, катары легли в основу той музыки, которую, в общем-то, чаще всего ты и слышишь. Кстати, что удивляет, что когда ты спрашиваешь национальную музыку, тебе дают волынку, записи волынки. Она называется, правда, немножко по-другому. Естественно, не волынка, это не пайпс английская. И даже не северо-французская, если не ошибаюсь, корнемуза, она, как помню, называется на севере. Здесь она называется «воз» или «вез», они по-разному произносят. Но это, в принципе, та же волынка. И поскольку Британь относится, как мы выяснили, к нашему родному Лангедоку практически, то и волынка у них практически такая же. Я, если у вас есть минутка, предлагаю вам послушать одну из самых известных катарских песен, которые... Кстати, музыка катар дошла до нашего времени, слава богу, в отличие от самих катаров, которые практически все были уничтожены. Такая знаменитая песня, гимн катаров, называется «Le Bouvier», то есть пастырь практически, или пастух. Это мы можем сейчас послушать. Todo es consolador. Песня «Ле Бувье», то есть «Пастырь» или «Пастух», так называемый гимн катаров. О катарской ереси мы еще пока не говорили.
А я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Се ля ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. У микрофона Иван Толстой. Андрей, как все-таки представить себе, я не знаю, зрительно или географически, или топонимически, те места, по которым вы путешествовали? Все-таки граница Франции и Испании достаточно протяженная. Это что? Это какие-то маленькие кантоны, или это что? Несколько лужаек, или это большие пространства горные и долинные?
Представить географически это довольно просто. Мы далеко не отдалялись от линии Средиземного моря. Я, повторяю, въехав на территорию Аквитании, не подозревал, что Британь радостно они записали в свой багаж, но в Британии как-то я был раньше, а вот в этом районе я не был практически совсем. Один раз когда-то его проезжал, но совершенно ничего не видел и не помню. А сейчас мы довольно подробно, хотя времени было мало, поездили по маленьким деревушкам. Хотя, вы знаете, вот есть один термин, который меня всегда приводит просто в восторг. Возьмешь любой путеводитель по любой стране, которая выходит на море или на какую-нибудь большую реку или на озеро. И там обязательно путеводители, они же для дураков, туристов, написано: «И приезжайте в очаровательную маленькую рыбацкую деревушку». И вот ты едешь, приезжаешь и видишь. Первое, что ты видишь, гранд-казино, потом огромные домища, потом отели, какой-нибудь там Шератон или Риц.
Где... каждый из них может поместиться маленькая очаровательная рыбацкая
деревушка. На каждом этаже этого небоскреба может поместиться. Но здесь, слава богу, все-таки было чуть-чуть по-другому. Да, действительно, рыбацкие деревушки себя представляют уже практически по размеру и по размаху, может быть, некоторые, ну, скажем так, фрагменты Манхэттена. И, тем не менее, остались действительно маленькие из-за изрезанности береговой линии. Это все-таки не огромные городские конгломераты, это такие маленькие образования. И есть те, где действительно стоят роскошные отели, которые сейчас, к счастью, были пустыми и, более того, были даже закрытыми. А есть действительно такие небольшие двухэтажные очаровательные маленькие гостиницы. Что может быть уютнее, чем французская двузвездочная гостиница, где нет, слава богу, бассейна, а иногда, кстати, есть, но нет конференц-зала, нет бизнес-холла. Очаровательное, прекрасное совершенно заведение. Дешевое, удобное и красивое. Так вот, такого там много. И когда мы поехали вот именно по береговой линии, мы отдалялись от нее не очень надолго. Хотя, вспоминая ваш вопрос, да, действительно, там ведь проходит линия гор. Там проходит Пиренеи. Относительно недалеко от береговой линии находится гора Канигу, одна из вершин Пиренеев. Та самая, которая, как нам сказали, я не видел этого, глядя на нее, но тем не менее, там есть подъемники, и там зимой горнолыжные курорты. И, как сказал владелец одного магазинчика, очень плохо, когда зимой оттуда дует ветер. Он назвал название ветра, к сожалению, я не запомнил. Очень красивое название ветра, который дует вот с горных зимних вершин на побережье. И вот тогда у нас холодно. У нас не бывает снега, но разве что раз в 5 лет, сказал он. Но тем не менее, когда вот дует этот зимний ветер, да, тогда приходится надевать что-нибудь теплое, сказал этот негодяй, не подозревая, что в Москве в этот момент уже была метель, к счастью, которая сейчас закончилась. Гора Канигу, на третьей высоты которой располагается очень любопытное аббатство. Сент-Мартен-Дю-Канигу, аббат, если не ошибаюсь, который начали строить, по-моему, в 11 или в 12 веке, такое классическое каменное укрепленное аббатство. Когда мы туда залезли все-таки, подошли к нему, то, конечно, оно было закрыто, потому что в этот день посетителей туда не пускали, но зато можно было посмотреть его снаружи и увидеть, как олени из ближайших лесов, прямо как у вас в Карлштейне, Иван, подходили к зданию этого аббатства и...
Тоже расписание не знали.
И выкусывали травинки, которые растут между камнями, не кирпичами, а вот камнями кладки. Нам вылезают травинки, то ли они особенно свежие, я, кстати, мне до сих пор не понимаю, почему. Вроде бы трава есть и внизу, но они почему-то выкусывали, или они были специально тренированные, знаете, как дельфины в Черноморском флоте. Да. Они выкусывали именно эти травинки. Зрелище было совершенно очаровательное, потрясающее. И гора очень красивая, Канигу.
А вы пешком поднимались или все-таки на машине?
Нет, туда на машине можно подняться, только если в ближайшей, не рыбацкой, правда, но горной деревушке, взять на прокат джип. И надеяться, что тебе не встретится джип, который едет навстречу, который едет вниз, потому что там разъехаться невозможно. Нет, мы шли пешком. Это подвиг, да, я понимаю.
То есть монастырской музыки вы для нашей программы привезти не смогли?
Вы знаете, монастырской нет. Я привез вам другое. Все дело в том, что музыка катаров... Я буду говорить про музыку катаров, хотя, разумеется, в этом районе много и других музык, но просто мне кажется, что музыка катаров, ну уж совсем никогда не звучала ни в каком эфире с русскоязычными комментариями. Музыка катаров легла в основу очень многих современных музыкальных упражнений, скажем так. Много композиторов, много ансамблей, которые ее разрабатывают, используют старинные инструменты, правда, к привлечением современных, уже электрических или электронных, или даже компьютерных технологий. Один из таких ансамблей называется «Эра», и у них есть композиция под названием «Ритм катаров».
Just
Это был «Ритм катаров», композиция в исполнении группы «Эра».
А я хочу напомнить, что на волнах «Радио Свобода» программа «Сэ-Ля-Ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Андрей, скажите, а вот глядя на всю эту экзотику, красоту, горность, долинность и рыбацкость, пришло ли вам в голову, что всем этим пейзажем, всей этой географией, всей этой полутаинственностью и полускрытостью от глаз посторонних можно воспользоваться в неких контрабандных целях. Причем в целях часто очень благородных. Например, известно, что из оккупированной Франции горными тропами, я уж не знаю, полностью ли пешком или на повозках времен Второй мировой войны, перебирались в свободную, так сказать, зону, в свободную от гитлеровцев зону, в Испанию перебирались многие эмигранты, часто еврейского происхождения, но и другие, гонимые нацистами. И известно, что кое-кто из русских, живших во Франции, конечно, не только русских, но вот вспоминаются мне, например, русские, там, скажем, Дина Верни, знаменитая модель Майоля, да, вот она водила известными ей тропинками, поскольку у Майоля было какое-то жилье на границе Франции с Испанией, она водила туда, спасая некоторых русских эмигрантов, водила туда людей. Или, во всяком случае, эту легенду она о себе очень поддерживала. Но, кажется, мы с вами, ведь когда делали программу в цикле «Алфавит и инакомыслие», вспоминали Андрея Амальрика, который погиб на этих самых горных дорогах, поскольку ему испанцы вовремя не дали визу и говорят, что по наущению неких советских агентов он решил сесть на машину за руль и вместе с несколькими путешественниками и своими соратниками отправиться в Испанию нелегально по горным дорогам. И вот там произошло несчастное столкновение у встречного грузовика. Отвалился, отклеился боковой такой молдинг, или как это называют, такая штука, полоса, и она вонзилась прямо в горло знаменитому диссиденту, и он погиб моментально на месте. Глядя на все это, приходило ли вам в голову, что действительно эти места хороши и предназначены для таких нелегальных путешествий? Мечталось ли вам, не знаю, снять там фильм, нарисовать какую-то картинку, придумать приключенческий рассказ?
Иван, ну говорите прямо, мечталось ли мне перевезти грузовик с нелегальными сигаретами? Да?
Хорошо, только не надо так громко, Андрей.
Мы видели очень странную сцену, когда на границе Испании и Франции, границы как таковой не существует, но там стоит полиция, там стоят старые будки, то есть проезжая на полной скорости, и тем не менее ты понимаешь, что ты выезжаешь из одной стороны, въезжаешь в другую. Я имею в виду главное шоссе. Вот на этом главном шоссе огромное количество полицейских окружило какой-то грузовик, куча полицейских машин, мотоциклов. К сожалению, нельзя было рассмотреть, в чем там дело, но они его собирались трясти, чуть ли не разбирать до последнего винтика. То ли это борьба с нелегальными мигрантами, то ли это борьба с нелегальными сигаретами, я не знаю. Но такое, конечно, существует. Такое количество горных дорог, горных троп, разумеется, там можно пройти, пронести, провести все, что угодно. Было немало французских фильмов, герои которых, спасаясь от полиции, например, мчались на юг и пытались или успешно, или безуспешно уйти на территорию как раз Испании. Кстати, я сейчас подумал, что почему-то в фильмах, где они пытались уйти на территорию Италии, за исключением итальянских комедий, я что-то не могу сейчас так сходу припомнить. А вот в Испанию убегали очень многие.
Ну, совершенно разные, так сказать, национальные нравы в той и другой стране. В Италию бежать смешно, поэтому снимают комедию. А в Испанию как-то трагично, драматично, как минимум.
Если вспоминать всякие исторические вещи, то с тем краем, где я был, связана еще одна историческая деталь, которую приписывают именно этому краю, хотя она совершенно уже не веселая. Вы, наверное, слышали фразу, по-разному она звучит, по-разному произносится, что «убивайте всех, Господь разберется, кто свой». Она, повторяю, в разных культурах, к сожалению, присутствует и звучит, но немножечко по-разному, на разных языках. Тем не менее, смысл такой. Так вот, как гласит местная легенда, это было связано с осадой города Безье в 1209 году. Дело в том, что Безье, красивый город, был одной из последних цитаделей катаров. Дайте-ка, ну, хоть два слова скажу, чем катары отличались от всех остальных, за что их так ненавидели.
Ну, прошу вас, я чувствую, вы мучаетесь.
Ну, конечно, просто я боюсь, что это не у всех в памяти. Катары на самом деле всего лишь навсего сказали, что все хорошее в мире, духовное, душевное, это от Господа. Душа человека там и прочее, прочее. А вот все плохое, включая и телесное, то есть тело человека, это от сатаны. Но все дело в том, что официальная религия гласит, что все от Бога. И тело, и душа, и плохое, и хорошее. А сатана просто мешает. И вот из-за этого разногласия и начались альбегойские крестовые походы, которые были направлены на уничтожение катарской ереси. И, в частности, именно поэтому в 1209 году город Безье был осажден войсками, которые были посланы папой, и жителям было предложено выдать катаров. Жители отказались. Вот здесь, кстати, не знаю почему. То ли они все разделяли это верование, то ли были другие причины, то ли просто-напросто, как я вам предполагаю, половина города была катарами, то есть все были родственники между собой. Ну, как? Короче говоря, они отказались, и был приказ уничтожить город. И когда командующий армией спросил представителя Рима, для папы, а как отличить катаров не от катаров, был дан ответ: убить всех, а Господь там разберется.
Как царь Ирод, перебить всех младенцев на всякий случай.
А вопрос был задан в связи с тем, что там же были не только катары, но были и еще, так сказать, официальные священники, признанные священники, которые разделяли не катарскую веру и которые прятались в церквях. Так вот, чтобы не разбираться во время пальбы, было уничтожено все население города Безье полностью, включая детей, женщин, стариков. Город был полностью разрушен и сожжен. Так вот, фраза «убивайте всех, а Господь разберется», она вот как считается, идет именно оттуда. Вообще, 13 век – это было довольно плохое время для этого района, потому что после этого был уничтожен Каркассон, знаменитый. Вокруг, кстати, Каркассона есть 5 замков, 5 сыновей Каркассона. Знаменитые замки, которые тоже были замками катаров. В одном из них, потрясающий замок Пьер-Петюс, мне удалось побывать. Это на огромной скале стоит совершенно невообразимое сооружение. Я понимаю, как его защищать, но я не понимаю, как к нему можно подобраться, и не понимаю, как его можно было построить. Это гигантское каменное сооружение на абсолютно отвесной, практически неприступной скале. Туда есть тропинка, но туда нет дороги, по которой вроде бы армия могла идти. Тем не менее, замок был взят, замок был уничтожен. Точно так же, как был уничтожен...
Измена изнутри была.
Вполне возможно. Точно так же, как был уничтожен собор в городе Безье, который до сих пор не восстановлен. Один из самых красивых соборов, по крайней мере, внешне, который вот я видел в том районе. Это все безумно-безумно интересно. Но история такая не ласковая в этом районе, не очень доброжелательна к жителям этого района.
Может, вы сейчас нам предложите какую-нибудь неласковую песню?
Вы знаете, я вам предложу песню не очень жестокую, но существует мелодия, которая называется «Каркассон 1209». Это современная мелодия, написанная композитором Кристианом Солесом, композитором, который всю свою творческую энергию, все свое время посвящает именно воссозданию, воскрешению старинных катарских мелодий. Они используют старинные инструменты, которые иногда находят, иногда по рисункам восстанавливают. Ну и, конечно, как все-таки 21 век, с привлечением электроники и тому подобных вещей. Пьеса называется «Каркассон 1209». Повторяю, это тот год, когда был взят и уничтожен Каркассон. Это была композиция «Каркасон 1209» композитора Кристиана Салеса.
А я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Сэ-Ля-Ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым.
Иван, вы знаете, наш разговор что-то превращается немножечко в мой монолог, что мне не очень нравится. Я нисколько не сомневаюсь, что вы в Москву ведь приехали не просто так.
Ну, Андрей, вы у нас путешественник, поэтому вы и рассказываете о всяких, о людях с пёсьими головами. Проверить это совершенно невозможно.
Абсолютно. И главное, не нужно. А что же вы здесь делали?
А я приехал как раз за довольно скучным делом. Домом русского зарубежья была устроена научная конференция, посвященная издательствам русского зарубежья. То есть, если говорить совсем упрощенно, хотя и не совсем корректно, истории «Тамыздата». Все мы помним, что сам издат – это то, что печатается в Советском Союзе, в России, на машинке, а там издат – это превращение этой машинописи в продукцию книжную. Да? То есть в типографии печатается книжка, и затем она отправляется назад на родину текста, который был
Иван,
создан.
А был вообще русскоязычный сам издат за границей? Или любую вещь можно было издать в типографии?
Нет, совсем не любую вещь. И тогда печатали на ротаторах, а часто распространялись на машинках, но на гектарах. Гектографах размножали машинопись. В частности, вот я знаю, что у меня в ящике письменного стола лежит рассказ Шмелева, вот так вот распечатанный с 40-х годов, ну, после уже войны, но все-таки не было денег где-то его тиснуть в печати, и вот кто-то перепечатал его на машинке и на гектографе, на ротаторе размножил, как, знаете, размножают реферат кандидатской диссертации.
Ничего подобного, как у нас печатали, помните, была «Эра», такой множильный аппарат, еще до того, как слово «ксерокс» появилось.
Совершенно
вот
верно.
На «Эре» это называлось. Mm-hmm. То есть, сам издат – это интернациональное влияние. По крайней мере, для русскоязычной среды это интернациональное явление.
Ну, конечно, в списках ходило во всем мире, везде, где жили русские, да, конечно, и не только русские. То, что было по тем или иным причинам опасно придать теснению. А уж во время войны... Совершенно понятно, что листовки, призывы, какие-то программные тексты, стишки во славу свободы, конечно, они размножались именно вот так, самоиздатским способом. То есть я переписал, передал кому-то, тот тоже переписал по своей воле, совершенно бескорыстно. Самоиздат ведь вообще был всегда основан на бескорыстии отношения к делу. Да?
Но это как кому везло. Я первое время самоиздатовские вещи в Москве на рынке покупал.
Это уже те жучки и барыги, которые ставили это на коммерческую основу. Но те, кто создавали сам издат.
Это, разумеется, абсолютно бескорыстно. Так что с издательским делом за границей?
Да, так вот, было очень много интересных докладов, посвященных и таким экзотическим, например, темам, как русская печать в Италии. Мы очень мало что знаем об этом.
А Фельтринелли, простите, а как же, а доктор Живаго?
Нет, но это понятно, это официальный итальянский издатель, он не иммигрант. А здесь понятно, речь шла об иммигрантской все-таки печати. Ну, конечно, потому что я не знаю, в Америке издательство «Ардис» тоже не иммигрантское, это да, чисто конечно. Американская затея. Хотя о нем очень часто рассказывают на иммигрантских конференциях, потому что издавало-то оно много иммигрантов. Ну вот, здесь были и прибалтийские проблемы печати, и печать на оккупированных территориях.
Какие годы?
Охвачены были все годы существования Советского
Союза. До 91-го, грубо говоря.
Да, с 26 октября 17 года до 20-х чисел декабря 91-го года. Я хочу сказать немножко, потому что поскольку мы с вами говорим на волнах Радио Свобода, идет наша передача, то я хочу сказать немножко о своем собственном докладе. Не поймите, что я хвалюсь, но просто это...
Да никогда в жизни. Да ну что вы, Иван.
Мне не свойственно. Так вот, Радио Свобода тоже было издателем. Причем издателем эмигрантских, в частности, текстов. Ни на одной книжке, ну, может быть, на одной, как исключение, на выступлениях Александра Галича, которые были выпущены в 90-м году совместно с американским издательством «Эрмитаж», его владелец Игорь Ефимов и «Радио Свобода», стояла вот эта пометка, что книга выпущена «Радио Свобода». На самом деле «Свобода» своей печатки нигде не ставила. У «Свободы» было издательство, которое... имело название, тоже не появлявшееся на книгах и на журналах. «Bedford Publishing Company». Это было выдуманное слово для того, чтобы иметь юридическое лицо. Издательство формально находилось в Америке, а финансировало книги, которые выпускались, с одной стороны, издательствами под другим названием. То есть Бетфорд себя тем самым скрывал. Ну, я назову «Эдисьон Виктор», «Эдисьон де ла Сен», библиофилы, да и читатели.
«Эдисьон де ла Сен»? Это...
Совершенно верно.
Даже я знаю это название.
Издательство «Сены». Довольно много книг было выпущено. Библиофилы и просто читатели там из дата 60-х, 70-х годов помнят, что «Приглашение на казнь» и «Защита Лужина» набоковские были выпущены этими издательствами. «Эдисьон Виктор», «Эдисьон де ла Сен». Очень много книг было выпущено под маркой «Эдиционе Аурора». То во Флоренции, то в Риме. В частности, Коммунистическая партия Советского Союза Леонардо Шапиро и Большой террор Роберта Конквиста и Тутти-Кванти. Масса всевозможных книг. Тем самым Радио Свобода дистанцировалась от этих книг. Зачем все это делалось? Дело в том, что эти книги предназначались для раздачи советским туристам. И, конечно, это была, с одной стороны, художественная литература высочайшей пробы, как, скажем, Набоков, или «Портрет художника в юности» Джойса, или «Дублинцы» тоже Джойса в переводе Виктора Франка, сотрудника «Радио Свободы». То есть высокая литература с одной стороны и чисто политические книжки. Политические, идеологические, брошюра, посвященная Анатолию Марченко, брошюра, посвященная Юрию Голанскову, брошюра, посвященная Алику Гинзбургу и Владимиру Буковскому. Но они даже не имели, так сказать, книжных признаков. Это были маленькие такие брошюрочки форматом с ладонь, которые легко можно было засунуть и в карман пиджака, и даже в задний карман брюк, вложить в конверт, отправить в какую-то другую страну, ну, прежде всего, в Советский Союз, авось пройдет. Большая часть не проходила такой корреспонденции, но бывали и казусы, если послать из какой-нибудь социалистической страны, например, из Венгрии. Один мой знакомый получил вот таким образом в почтовом ящике своем, он жил в коммунальной квартире в Ленинграде на набережной Фонтанке, и утром он получил довольно плотненькое письмо из Венгрии, не вскрытое и не проверенное. Там была политическая, так сказать, подрывная брошюрка.
Кошмар.
Вот.
Как кошмар.
Просто. Ужас. Я вот рассказываю, мне самому даже как-то мурашки по спине. Так вот, чем еще занималась эта вот выдуманная организация Bedford Publishing Company? Она давала деньги не другим эмигрантским издательствам, а книготорговым распространительским фирмам. Те, кто успел оказаться на Западе в самом конце 80-х годов и в самом-самом начале 90-х, еще такие конторы застали. Это была какая-то квартира где-то в каком-то переулочке. Вас знакомый эмигрант отводил туда и часто оставлял. Вы входили в квартиру, практически падали в обморок, потому что от пола до потолка стеллажи были заполнены тем, что вошло в легенду. Солженицын,
Буков... По-моему, это еще было в 70-е. Вообще, говорите, да. Конец 70-х.
Я имею в виду, я обращаюсь к тем слушателям, которые могут нас слушать на территории России, например. Эмигранты, понятно, и там советские немногие туристы, которые выезжали прежде, с 60-х годов, это заставали. Но вот наши современники, наши сверстники даже. Вот я, например, в 88-м году в такую контору попал. И можно было набирать сколько угодно книг. Записывали твое имя, самое выдуманное, я уж не помню, кем я там назвался, никаких адресов не спрашивали, не надо было расписываться, просто факт, что ты пришел и немножко поговорил с продавцом, потому что тебе самому это было интересно, и уносил вот эти вот там издатские копии. Так вот, таким конторам Bedford Publishing Company давала денег для того, чтобы эмигрантские, чисто эмигрантские, не занимающиеся никакой политикой, издательства предлагали части своих тиражей. Достаточно было продать 400 экземпляров журнальчика или какой-то книжки, которую вы выпустили, вот в такую распространительскую контору, и все. Был окуплен весь тираж. Дальше, сверх этих 400 экземпляров, вы были в плюсе, потому что вы Отдавали в книжный магазин.
Откуда это математика? Почему 400, а не 380?
Если это была тоненькая книжка, то хватало даже 100 экземпляров. Но толстенькая, ну, не в твердом, конечно. Да, примерно считалось, что это 400 экземпляров, книжка в 250-30 страничек. Ну, такая типичная эмигрантская. Это окупало ваши расходы, а дальше вы в плюсе. Плюса большого не было, потому что в эмиграции известно, что расходило 100, 150, 200, 250 экземпляров. Ну, если это был какой-нибудь Довлатов, если это был, скажем, Высоцкий или Галич, конечно, расходилось больше. Но, в принципе, тиражи были очень-очень скромные. Так что эмигрант...
Какой самый массовый вообще тираж там издательской литературы? Не обязательно издательство «Свободы», то есть, не... в принципе, вот...
Я думаю, что это мог быть «Доктор Живаго», Довлатов, Набоков, вот эти вот писатели... Высоцкий очень хорошо расходился. Высоцкого любили по обе стороны границы.
Да, это такой феномен, да, совершенно исключительный.
Да.
Я даже думаю, что намного больше он расходился, чем Галич.
Возможно, да. Галич более интеллигентский автор, чем Высоцкий. Высоцкий народней.
Ага.
Были брошюры, которые, маленькие книжечки, которые получали бешеное распространение, но сейчас совершенно как бы... Вот так вот растаяли на слуху. Мало кто о них вспоминает. Был такой писатель, есть он, живой, конечно, Николай Боков, который выпустил сатирическую такую сказку.
«Смута новейшего времени».
«Смута новейшего времени». Вот видите, как приятно говорить с образованным человеком.
Она неудачно издана ужасно. Вы помните, какой был формат?
Квадратный и увеличенный.
Его
не спрячешь, на полку неудобно.
В карман не засунешь, складывать невозможно, как можно книгу сложить. Я очень хорошо помню.
Да, или «Приключения Вани Чмотанова», да, под заголовок. Николай Боков после нескольких лет такой творческой, литературной, публикаторской, скажем, паузы, снова вернулся в литературу и пишет много и издает. Андрей, ну, последняя наша мелодия была связана с такой печальной темой, а может быть, у вас есть, что называется... Что-то повеселей?
Ну, вы знаете, и ваш рассказ про «Смуту новейшего времени» – это тоже хоть повесть сатирическая, тут же заставляет вспомнить невеселые времена нашей, если не истории, то, по крайней мере, жизни. Я, например, Ваню Чмотанова читал в самиздате, прежде чем увидел книжку. И теперь я понимаю, когда увидел, понял, почему. Действительно, провести ее было практически нереально. Действительно, давайте что-нибудь вспомним немножко полегче. Дело в том, что вот в этом районе, где я был, есть замечательный, красивый город Нарбонна. Или Нарбонна, как иногда его называют, где родился человек. Вы знаете, что в 20 веке есть некоторые песни, которые стали песнями века. Ну, например, «Summertime» Гершина, да, или «Yesterday» Поля Маккартни. Или, например, даже «Дом восходящего солнца», как у нас его называют во всех возможных вариантах исполнять. Или «Гуантанамера».
Ну, а так... «Шизгара»?
Ну, «Шизгара» все-таки, наверное, еще не совсем. Но, тем не менее, вот одна из таких песен – это песня «Ля Мэр», которая принадлежит Перу замечательного французского композитора, певца, исполнителя, который в чем-то революционизировал французскую песню, потому что сразу отказался еще с 30-х годов исполнять чужие произведения, что было абсолютно неслыханно в то время, и все, вплоть до 90-х годов, когда уже он сошел со сцены, исполнял только свои песни, может быть, только под конец жизни, в знак уважения стал петь песни других авторов, но, тем не менее, он пел только свой репертуар, это Шарль Трене. Шарль Трене, автор знаменитейшей песни «Ля Мэр», которую я вот так вспомнил, не перечислил, нет, но вспомнил, что их несколько сотен вариантов исполнения, включая совсем недавний вариант, например, Джорджа Бенсона, то есть уже вообще песня перешагнула все границы давным-давно, но теперь возродилась по новой как бы. Так вот, Шарль Трене родился в городе Нарбон, или Нарбонна, которая находится там совсем неподалеку от мест катаров, о которых мы с вами говорили, от всех этих крепостей, замков и укрепленных церквей. Кстати, раньше я не встречал этого термина. Есть такие укрепленные церкви.
И Каркасон, насколько я понимаю, не так далеко от Нарбонны.
Каркасон совсем недалеко от Нарбонны. Это, в общем, один край. Каркасонщина, да? Шарль Трене родился в Нарбонне, был отправлен в Безье, о котором мы уже говорили, учиться, где он умудрился сразу подхватить тиф, вернулся обратно, и во время болезни от полной безнадёги и безделья начал сочинять песенки. Вот одна из этих песенок, как раз песня «Ля Мэр», и более того, в городе Аржелес-Сюр-Мэр, который находится в этих же краях, в его той части, которая к радости туристов называется Аржелес-Пляж, не так давно в июле этого года открыли эспланаду, то есть, ну, грубо говоря, как сказать, бульвар просто, да, без машин, бульвар для прогулок имени Шарля Трене. Открыл мэр города. И вот когда ты гуляешь по этой эспланаде, конечно, музыка Шарля Трене, сейчас глупость, да, буду говорить, такой советскую, да, и в ушах, или в душе звучит музыка Шарля Трене. Конечно, не звучит, но то, что она звучит из магазинчиков, это правда.
Как интересно, Андрей, что в детстве я слышал песенки Шарля Трене на тех пластинках, которые привозил папа из Франции. Я был совсем маленький, и Трене мне абсолютно не нравился. Я ничего не помню из его мелодии. Но как он пишется на пластинке и его лицо, это я хорошо помню. И вот вы мне сейчас стали о нем рассказывать, и я чувствую, что 40 с лишним лет я не слышал этого имени. Я, конечно, не такой безумный меломан, как вы, и не такой знаток, и истории французской эстрады я совсем не увлекаюсь, но тем не менее... Большинство имен так или иначе слышишь каких-то выдающихся певцов. Через какое-то радио, там, в машине, я не знаю, дома, на кухне и так далее. А вот Шарль Трене провалился для меня на 40 с лишним лет. А для вас, кстати, как?
Да нет, конечно, я его, могу сказать, что слышал вчера, но это человек, который абсолютно наш, для меня мой современник, а песня «Ля Мэр» в любых исполнениях, она звучит постоянно, она звучит в кино, она звучит наверняка в театрах, но я этого не знаю, звучит в телесериалах, ее постоянно исполняют.
Песня-то, кстати, извините, что перебиваю, может быть, а вот имя Шарль Трене, это экзотика, нет?
Мне кажется, что если вы правы, то это абсолютно незаслуженно. Скажу только, что действительно с этой песней может быть сложность в том, что когда он ее написал, написал он ее в поезде сидячи. Куда-то он ехал и придумал эту песню. По-моему, это было в 43-м году. Ему сразу сказали, что песня неплохая, но она не танцевальная, она не динамичная. Она... Ничего из нее не получится. И он года три ее не записывал, будучи абсолютно уверенным, что действительно это провал. Кстати, как и в песне «Yesterday», о которой мы говорили, которая, судя по всему, Маккартни сочинил несколько лет до того, как вздумал все-таки записать. Потому что, ну, никак уж не роковая песня. Мы с вами обсуждали это. Так вот и здесь. Песня никуда не годилась, ему сказали. И только в 46-м году он ее впервые записал. И вот с тех пор она не выходит из радиоэфиров, из кинофильмов, из телепостановок и так далее. Что мы с вами все время говорим, мы говорим. Давайте лучше споем.
Только не вы, пожалуйста.
Шарль Трене, песня «La mer».
La mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Des oies de blanc et ses maisons rouillées. La mer les a bercées le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, Paris, ses doigts de blanc et ses maisons rouillées. La mer, elle est à bercer le long des golfes clairs. Et une chanson d'amour là-bas a bercé mon cœur.
Это была знаменитая песня «Море» «La Mer» Шарля Трене, уроженца этого района, по которому я так радостно путешествовал, именем которого назван бульвар в городе Арджелес-Пляж.
И на этом мы заканчиваем программу «Се-Ля-Ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Режиссер программы Илья Бобчинецкий, и мы с Андреем прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».